«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. В эфире новая передача из нашего старого цикла «Родина слышит», посвященного истории западного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. В мае 2006 года Управление по внешним связям и информации Чешской Республики, так официально именуется ныне разведывательная служба страны, рассекретило, а в июне выставило на своем сайте почти 2000 документов, так или иначе отражающих деятельность чехословацкой разведки с 1945 по 1989 годы. Некоторые из них связаны с радио «Свобода», «Свободная Европа». И меня, работающего на радиостанции уже почти четверть века, естественно, заинтересовали прежде всего эти документы. О них и пойдет сегодня речь. В центре их внимания – чехословацкая редакция «Свободной Европы».
Была разносова станица «Свободная Европа».
Братříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách.
Среди рассекреченных ныне документов о свободной Европе следует выделить прежде всего обобщенную информацию разведки по теме «Современное состояние и перспективы деятельности свободной Европы» в 1974 году. План агентурно-оперативной разработки объекта «Альфа». Так кодировала чехословацкая разведка «Радио Свобода» «Свободная Европа» на 1975-76 год. А также обобщенная развединформация о состоянии и деятельности «Свободной Европы», датированная 80-м годом, и справка, приложение к нерассекреченному документу, влияние передач «Радио Свободная Европа» на население восточноевропейских стран, тоже 80-го года. Сами по себе эти документы, написанные казенным, пропитанным идеологическими штампами языком, повествующие о кознях чехословацкой службы шпионажа против их соотечественников, работавших на «Радио Свободная Европа», могли бы на первый взгляд показаться неинтересными. О борьбе Праги и Москвы с Мюнхенской радиостанцией мы и без того знаем немало. Могли бы, если бы не одно обстоятельство. По времени своего создания и событиям в них отраженном, документы эти тесно стыкуются в одном случае с подготовкой, а в другом с осуществлением разведывательными службами социалистических стран террористической диверсии против «Свободной Европы» «Радио Свобода» в Мюнхене. Именно в это время в упомянутом мной рассекреченном ныне плане агентурно-оперативной разработки объекта «Альфа» сформулирована перспективная цель работы чехословацкой службы шпионажа.
Агентурно-оперативными и активными мероприятиями воздействия в тесном контакте с остальными странами соцлагеря дискредитировать в глазах общественности деятельность этой радиостанции и способствовать созданию условий, которые бы при выгодной политической ситуации вели к ее ликвидации.
К этому времени конкретные предложения мероприятий, ведущие к ликвидации, у чехословацкой госбезопасности СТБ уже имелись. Они исходили от отрабатывающего свои последние годы на радио «Свободная Европа» агента СТБ Павла Минаржика. Рассказывает мой коллега, с конца 70-х годов сотрудничавший с чехословацкой редакцией «Свободной Европы» Ефим Фиштейн.
Судя по всему, Павел Минаржик подготовил этот план еще до своего возвращения в Чехию. Он предлагал и такие диверсионные операции, как взрывы. взрыв у радиостанции «Свободная Европа». Судя по документам, которые сохранились в архивах, еще в середине 70-х годов предлагал провести такого рода операцию чехословацким органам безопасности СТБ, которые занимались, кстати, именно борьбой со «Свободной Европой». К своему предложению произвести взрыв он тогда приложил и подробный план, на котором можно было видеть размещение радиостанции, где какая редакция, где какие технические службы и так далее. И фактически крестиком отметил то место, где можно было произвести взрыв, подойдя вплотную к зданию радиостанции.
Но ведь взрыв состоялся в начале 81-го года, а Минаржик, заброшенный на запад осенью 68-го, вернулся с холода в начале 76-го.
Его возвращение сопровождалось шумной пресс-конференцией, которую я видел, как и многие тогда в Чехословакии, по телевидению. И уже тогда меня поразило, насколько фактически неплодотворной, насколько фактически беспомощной была его деятельность в качестве шпиона в штаб-квартире «Свободной Европы». Он проработал там с 69-го по 76-й год и 7 лет. А в результате привез с собой какие-то письма сотрудников, которые он выкрал из ящиков их столов, и ничего более.
Справедливости ради отмечу, что еще Минаржик привез из Мюнхена сделанные на вечеринках фотокарточки сотрудников чехословацкой редакции «Свободной Европы». А еще раньше присылал оттуда совершенно там несекретные сведения о финансировании радио «Свободная Европа» и данные социологов о слушательской аудитории «Свободной Европы» в соцстранах и низком рейтинге тамошних радиостанций. На все это, включая фотокарточки, в Праге немедля ставились снятые лишь теперь грифы «секретно» и «совершенно секретно», а начальству не только в Праге, но и в Москве этот улов преподносился как особо ценная информация, а радио «Свободная Европа» как главная помеха построения социализма в Восточной Европе. По инерции этот подход сохранялся и во времена, когда в СССР началась Горбачевская перестройка. В одном из рассекреченных ныне документов о координации совместной работы с друзьями из СССР в 1985-88 годах говорится о главном внимании, которое в эти годы советские и чехословацкие чекисты прежде всего уделяли «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», а кроме того, идеологической деятельности церкви и сионизма. Конец цитаты.
Се слзою на вічку глядіме на себе, будь се мною, братрічко, боїм се о тебе. На цестах кликатих, братрічку, в полоботках.
Но вернемся в середину 70-х годов. Тогда взрывное предложение Минаржика не прошло. В условиях начавшихся недавно детанта и Хельсинского процесса столь радикальный шаг мог быть истолкован миром однозначно неодобрительно. К идее террористической диверсии вернулись в 80-м году, когда из обобщенной развединформации стало ясно, что раздувавшиеся предыдущими шпионскими донесениями надежды на закрытие штаб-квартиры «Свободной Европы» «Радио Свобода» в Мюнхене под воздействием так называемых протестов западногерманской общественности эти надежды несостоятельны. Напротив, благодаря советским усилиям, а точнее введению ограниченного воинского контингента в Афганистан, то есть развязыванию затяжной советско-афганской войны, «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» укрепили свои позиции, получив от Конгресса США дополнительное финансирование и повысив свою популярность в Восточной Европе и СССР распространением правдивой информации об афганской войне и нарушениях прав человека в странах коммунистического блока. В июле 80-го года 17-й отдел Первого управления Федерального министерства внутренних дел ЧССР доложил начальству об общем увеличении количества слушателей «Свободной Европы» в социалистических странах. Рекордсменом оказалась Чаушесковская Румыния. Там «Свободную Европу» слушало 86% взрослого населения. Причем новых слушателей среди них было больше половины. Да и в самой Чехословакии, как, впрочем, и в Польше, и в Венгрии, и в Болгарии, дела обстояли немногим лучше. По сведениям чехословацких чекистов, в ЧССР «Свободную Европу» слушало 81% взрослого населения. Причем во всех случаях аудитория радиослушателей увеличивалась за счет их интереса к проблемам прав человека. Приведя все эти данные, авторы справки пришли на их основании к выводу, что, цитирую, «коммунистические передачи не имеют влияния ни на заграничных, ни на местных слушателей». Чекистам стало ясно, надо что-то предпринимать. Радио «Свобода. Разница во времени». Сегодня на основании рассекреченных материалов разведки ЧССР мы говорим о борьбе госбезопасности социалистических стран с радио «Свободная Европа».
Была разгласована станица «Свободная Европа».
Ставшие доступными ныне в Праге документы не дают ответа на вопросы о том, кто и как утверждал террористическую акцию. Но из рассекреченных ранее документов Министерства госбезопасности ГДР, Штази, явствует, что в организации взрывной операции, которую Штази присвоила поэтическое название «Мюнхенское танго», скинулись все ведущие шпионские службы соцлага, а также их арабские друзья. Группа террористов-профессионалов, возглавлявшаяся известным Карлосом по имени Ильич Рамирес Санчес, кличка «Шакал», базировалась в Будапеште. Пластидом и детонаторами их снабдила румынская разведка, фальшивыми паспортами – сирийская. Она же, как и Штази, обеспечивала команду «Шакала» явочными квартирами, убежищами и, в случае необходимости, дипломатической поддержкой. Контактировала с террористами и чехословацкое СТБ. Итак, террорист-профессионал Карлос Шакал начал систематическую подготовку взрыва «Свободной Европы» в середине октября 80-го года в венгерской столице. Венгрию в качестве базы своих террористических операций Ильич выбрал еще ранее, в 79-м году, сам по причине, цитирую, «удобных коммуникаций», возможности свободного пересечения границ и добрых отношений с Министерством иностранных дел и другими правительственными организациями, в том числе с госбезопасностью. Заранее было проведено визуальное наблюдение за работой радиостанции и ее фотографирование. Вместе со своими коллегами, немецкими террористами Магдаленой Кнопф, по кличке Лили, она стала любовницей Шакала, и Йоханнесом Вайнрихом по кличке Стив, он был раньше любовником Лили, Карлос Шакал рассмотрел на Будапештском совещании 65 фотокарточек «Радио Свободная Европа» в разных ракурсах и решил провести акцию в какую-то субботу, поскольку в этот день на радио сотрудников меньше, чем обычно. Прикинули, что для операции потребуется 4 или 5 блоков взрывчатки, 8 приемно-передающих воки-токи, дистанционное радиоуправление для взрыва, 9 пистолетов, в том числе 2 с глушителями, и запас гранат на случай, если террористов будет преследовать баварская полиция. Ну и автомобили, конечно, еще. В ноябре террористы прибыли в Мюнхен и стали готовиться и репетировать на месте. Руководил ими там некоторое время Стив, в подчинении которого было в общей сложности около 40 боевиков из разных стран, действовавших как в Европе, так и на Ближнем Востоке. А Шакал в конце января отправился в Бухарест, возможно, для уточнения даты взрыва. Первоначально планировали 14 февраля. Но почему-то отложили, и это таило для инициаторов дополнительные негативные последствия. Технически подготовка и осуществление взрыва для профессионалов-террористов, какими были Карлос и Вайнрих и их подчиненных, трудностей не составляло. Закладку взрывного устройства вечером в субботу, когда на радио, имевшем около 1000 штатных сотрудников, находилось не более сотни, когда внешний периметр здания не был освещен, городские власти утверждали, что освещение беспокоит окрестных жителей, такую закладку в это время можно было осуществить без труда. Дело облегчалось тем, что было лишь 2 охранника, периодически обходивших здание. Но эта процедура длилась 18 минут. Для профи время более чем достаточное. И вот 21 февраля 1981 года старания этого интернационального трудового коллектива завершились. Швейцарец Бруно Брегетт, подрывник из террористической организации «Прима Линия», рванул заряд, подложенный под стену свободы и свободной Европы. Рассказывает Ефим Фишты.
Я в начале 81 года был внештатным корреспондентом радио «Свобода», «Свободная Европа». И через день после взрыва приехал по делам в Мюнхен, в штаб-квартиру радиостанции. Зрелище, которое передо мной предстало, было довольно своеобразным. В стене радио «Свобода», «Свободная Европа» зияла некая пробоина. Стекла были выбиты, но не только в самой радиостанции. Они были выбиты по всей окружности прилегающего пространства. Если вы помните, там были корты теннисные, рестораны, а напротив ряд домов. Так вот, во всех домах в окрестностях были выбиты стекла, повреждения были нанесены достаточно серьезные. Надо сказать, что здание «Свободной Европы» тогда практически не охранялось или охранялось крайне слабо. Во всяком случае, доступ был прямо к стене под окнами «Свободной Европы», можно было оставить что угодно, чем и воспользовались террористы. Они оставили чемодан с взрывчаткой прямо под окнами тогдашней чехословацкой редакции, который и сработало взрывное устройство. Взрыв в основном разметал комнаты чехословацкой редакции тогда, что, кстати говоря, учитывая, что все-таки сценарий реализовали румынские службы безопасности, не вполне понятно, почему все-таки объектом были именно чехословацкие эмигранты, чехословацкие сотрудники «Свободной Европы». Несколько человек было ранено, в основном осколками стекла. Одна из диктор была ранена крайне серьезно. Потребовалось произвести несколько, до десятка операций пластической хирургии для того, чтобы в каком-то смысле восстановить ее лицо. И она фактически стала инвалидом, пожизненным инвалидом. Остальные были ранены в той или иной степени. В конечном счете все они вернулись на свои рабочие места.
Политические последствия теракта оказались для его вдохновителей весьма контрпродуктивными. В эти дни в Москве открылся 26-й съезд КПСС. Но все газеты Западной Германии, вместо того, чтобы обсуждать эпохальный, длившийся 3 часа 40 минут доклад Брежнева, из-за дряхлости докладчика его не решились целиком транслировать по телевидению, все газеты писали на первых полосах о другом.
У полиции ФРГ нет сомнения, что террористическая акция – дело рук КГБ СССР или одного из его сателлитов.
2-миллионный ущерб, нанесенный радиовзрывом, был с лихвой компенсирован американским конгрессом, а популярность радиостанции в Восточной Европе, сочувствие к ней и доверие к ее передачам резко возросли. В заключение несколько слов о судьбах тех, кто был упомянут в этой передаче. Завербованный СТБ в самый разгар пражской весны и заброшенный на Запад сразу после ее разгрома провинциальный актер Павел Минаржик после завершения шпионской миссии был направлен в СССР на доучивание. В Праге и Москве вышла подписанная им книга, описывавшая тяготы шпионского труда и обличающая свободную Европу. После бархатной революции в 93-м пражский суд приговорил его к 4 годам заключения за планирование взрыва радиостанции. Но дело было пересмотрено, и защите удалось доказать, что Минаржик хотел избежать человеческих жертв. Тем временем бывший шпион переквалифицировался в бизнесмена, торгующего с Украиной, и получил новый шанс оказаться за решеткой, на сей раз за попытку обманным путем получить крупную страховую компенсацию. Карлос Шакал был в 94-м арестован французскими властями в Судане и ныне отбывает пожизненное заключение. В тюрьме он стал мусульманином, написал книгу, женился на собственном адвокате и с помощью супруги подал апелляцию в Европейский суд по правам человека с требованием возместить ему ущерб, причиненный многолетним пребыванием в одиночной камере. Его бывшая подруга Магдалена Копф, Лили, родившая ему дочь, была вместе с подрывником Бруно Брегетом арестована в Париже в 82-м, а в 85-м вернулась в Германию. Ее бывший бойфренд Йоханнес Вайнрих, Стив, доживает свое в берлинской тюрьме Моабит. При Гитлере там содержали Эрнста Тельмана. А вот главный мюнхенский подрывник Бруно Брегет, возможно, уже мертв. Отсидев свое, он в 95-м исчез. Сел на пароход, идущий из Италии в Грецию, где у него был дачный домик, но в Греции так и не высадился. Его документы остались у капитана судна. В конце года его официально объявили пропавшим без вести. Нет уже в живых и большинства из тех, о ком старательно доносила агентура чехословацкой госбезопасности на свободной Европе. Среди покинувших нас и эмигрант 68-го года, сотрудник свободной Европы, популярный в Чехии певец Карел Крилл, чья песня украсила нашу сегодняшнюю передачу. Но теплая память о нем, почтительное отношение к радио «Свободная Европа» как к важной и замечательной странице истории страны, это в Чехии сохраняется и, думаю, уже со временем изменится не сильно. Родина слышит. Радио «Свободная Европа» в рассекреченных материалах чехословацкой госбезопасности. В передаче принимал участие Ефим Фиштейн, продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода», новости.